Главтема.
Добрый вечер, дорогие друзья. Все, мы в эфире уже. Это главная тема. Сегодня мы втроем в каноническом составе. Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев, Илья Савельев. Рады всех, ну, не видеть, не слышать, чувствовать у ваших радиоприемников.
Ну, чувствовать. Не видеть и не слышать, рады все.
Рады не видеть и не слышать. Это хорошо звучит. Да.
Вот такая у нас сегодня романтическая будет программа. Благо и темы романтические. Вот у нас есть пара молодых людей, которые запрещают лезть в их личную жизнь, но при этом готовы давать откровенное интервью. Я говорю, конечно же, про Петрова и Баширова через О.
Петрова и Васечкина. Заметил, что интервью было откровенным.
Ну, это было откровенное
что-то. На самом деле, вот что можно сказать... Ну, highly likely, как говорится, да? Highly likely, значит, либо у нас ГРУ овладело такими высотами театрального искусства, которые не снились вообще...
Эйзенштейну?
Ну, не то, что Эйзенштейн, никому там не снились. Смоктуновский просто отдыхает. Вот. Либо эти люди рядом не лежали ни с какими офицерами ГРУ. Значит, два хмыря, значит, со сложной... личной судьбой, не будем вмешиваться в их личную жизнь, то, что они несли, на самом деле, ни на какую удобоваримую версию, которую можно было... То, что они путались и врали, это стопудово, но врали и путались...
Это-то не фокус!
Да, если бы они были офицерами ГРУ, выдавали бы отработанную версию, они бы не путались и не врали, и не выглядели бы полными идиотами, да? А они не просто выглядят полными идиотами, но это вообще просто ни о чем, да? Ни о чем. То есть такого уровня перевоплощения, значит, я думаю, конечно, тем более, что даже если считать, что они вот специалисты, так сказать, по ликвидации там кого-то, да, то уж явно это же нелегальная разведка, да, это немножечко другая специальность. Вряд ли таких талантливых людей использовали бы, значит, ну, да. на такой, в общем,
а вот
негодной,
знаете, друзья,
задачи. Да,
то есть... Я вот вспоминаю из «Бесов», значит, Достоевского, там есть фраза, что у нас в кого там что-то не клубни или не поцарапай, что-то такое, обязательно наткнешься на нигилиста. Так вот, хочется сказать, у нас сейчас в кого не ткни, обязательно нарвешься на пидораса.
Ну ладно, во-первых, это как бы не доказано, есть как бы впечатление общее, но еще раз говорю, это их... Значит, в конце концов, частное дело, Маргарита это совершенно их... справедливо сказала, что меньше всего человечество сейчас интересует, значит, вместе они спали или по отдельности. Вот, но
вместе
они
настолько...
А можно я вам, как своим коллегам,
хмыри,
лучше владеющим, задам вопрос? Хорошо. Вот есть этот Петров и Васечкин, офицеры ГРУ, не офицер ГРУ, а с мотивацией со стороны государства-то хоть что-то определилось? Ведь главная наша была позиция «зачем?». А с ней что-то прояснилось?
Мы просто поддерживаем цирк.
Нет, я считаю, что вообще на самом деле у нас это проявилось одно время, а потом затихло как-то в нашей официальной позиции.
Михаил Владимирович, микрофон.
Совершенно очевидно, что британцы это все устроили сами. Что это операция британских спецслужб. Операция, сделанная в попыхах, так сказать, по-украински. Вот, под задачу конкретную. Мы помним, что все эти вещи, начиная от Боинга и кончая, значит, Скрипалями и всем остальным, возникали под задачу. Угу. Вот конкретную задачу. Вот.
Плюс плохое исполнение.
Мы видим результат. Это эскалация санкций. Значит, был заказчик на эскалацию санкций. Да? Был заказчик на, значит, внутриполитические причины, британские, очевидно.
Да,
потому
понятно.
Что там полная задница, и что-то надо делать. И...
Особенно в тот момент.
Кстати, между прочим, да. В тот момент, значит, дело Скрипалей, решительность, которая, значит...
Да, там же был конфликт между Мэй и Джонсоном.
Да, когда
и,
мы...
И он и решился.
Он решился,
кинулась,
да.
Кинулась на, значит, на защиту Скрипалей, у нее впервые за долгие годы кое-как, значит, начал вырос
расти,
рейтинг.
Она, да? Даже не знала, что он там находится. Он начал расти из этого
вот,
места.
Сразу прямо начал расти, да. То есть там все совершенно очевидно. Ну, я раз процитирую себя любимого, потому что когда мне позвонили откуда-то, по-моему, из BBC сразу же, да, вот только на полосе появилась, сказали, вот, прокомментируйте. Я говорю, что, с ума сошли, что это я должен комментировать? Почему мы должны комментировать? Сами убили, сами комментируйте. Вот.
Да, я помню, это красиво звучало.
Вот.
Но у нас по поводу вот этого интервью хоть какую-то конспирологию, что ли, выдать или еще что-то, потому что абсолютно с виду бессмысленный провальный шаг.
Совершенно очевидно, что они искали людей, подходящих внешне под, значит, поскольку они ничего доказывать никому не собираются, значит, они искали людей, подходящих внешне по своей, значит, по как бы логистике перемещений, подходящих под то, чтобы их... И тут попались вот эти два странных типа, которые совершали какие-то странные движения. Вполне возможно, что они совершали еще и другие движения. Вот, телом и тушками.
Менее странные.
Да, уже знакомые британские разведки.
Совершали, но они оказались вне кадра, потому что они как бы не нужны были для концепции. Да, значит. Mm-hmm. Вот они их обнаружили здесь на камерах, там на камерах. Да?
Может быть.
Вот. Значит...
И мы, значит, их предоставили. Владимир Владимирович сказал, открывайте рты, они приехали к Симонян.
Ну а куда же они денутся, если Владимир Владимирович сказал, да, открывать рты, они,
да,
пошли.
Они приехали, и вот они
наговорили. Тут-то как раз никакой конспирологии
они
не нужно.
Они наговорили просто, ну, откровенную ерундистику. Паломничество к первым часам в мире, ну, это последнее, что я бы, наверное, собирался на этой планете сделать.
Вообще-то, на самом деле, собор штучный.
Ну,
собор штучный, и там хранятся всякие, значит, исторические реликвии, не знаю, по поводу, значит, сакральности уже, это к англиканской церкви, я не имею мало отношения, да?
Кто вот штучный?
Собор в Солсбери. Вот этот вот невероятно магнетический для Петровых и Башировых.
Нет, ну там собор, туда ездят смотреть.
Они сказали, что они поехали туда
смотреть.
Они, ты
же не слышишь.
Невозможно.
Ты же вот, значит, Пастернака не читал, но...
Нет, не читал.
Вот, не читал Пастернака. Так вот, Пастернак утверждал, что они поехали смотреть в Солсбери. Они поехали на один день в Лондон. И микрофон. Поехали, значит,
его просто к себе
немедленно отогни. Смотреть именно собор в Солсбери, где шпиль, часы и так далее.
Шпиль они, наверное.
Но задержались из-за снегопада, поскольку там все было завалено снегом, они там два дня, значит, шарились. На самом деле, если бы они кого-то убивали...
Это, напоминает мне известные стишки. А муж спустился за газетами вниз, но заблудился и попал на стриптиз.
Ну, примерно. На самом деле, если бы они действительно кого-то там мазали ручки какие-нибудь, они бы ручку смазали и немедленно, бы, значит,
свалили,
оттуда,
да,
драли бы назад. А они как раз там зачем-то застряли в этом Солсбери.
Вот. Не смазывалась ручка с первого раза.
Не смазывалась.
Шпиль смазывали они.
Вот.
Ну, понятно. В общем, мне-то больше интересует скорее наш шаг, потому что, ну, вот предоставить вот эту вот невнятницу как-то, я даже не знаю слова русского для того, что, как это назвать, это интервью.
Илья, ну смотри, позиция наша, как России, как государства, она очень простая. Она заключается в том, мы никогда не утверждали, что отравить Скрипалей не могли люди российского происхождения или гражданства.
Угу.
Мы только утверждали, что этого не делали действующие, служащие или офицеры российской какой-то структуры, потому
по
что
приказу,
нам это не,
да,
нужно.
Не нужно.
Ну, да. А какой-нибудь Иванов с Петровым, так сказать, ну, мало ли, так сказать, у нас, в конце концов, мы же не можем сказать, что у нас преступность искоренена. Поэтому в этом смысле, ну они-то они, да и Христа ради.
Да нет, ну... Не знаю, там, парни смутные, но то, что они никакого отношения не имеют, значит, к офицерам, каким бы то ни было, тем более
это групп, похоже,
на,
да,
них написано большими,
да,
заглавными буквами,
это похоже,
извините.
Да.
И они, собственно, эту надпись даже не пытались смыть, скорее,
да,
демонстрировали.
Похоже, да, что... Нет, но почему я это говорю? Согласитесь, что для нас с вами это очень важно. Весь стержень российской политики заключается в том, что мы ничего подобного не делали, не могли делать и не собирались делать, как государство.
Ну, это химатака. Это химатака Асадок, при которой, ну, значит,
Михаил Владимирович,
гибнут
мы прервемся,
5,
извините,
да, человек каких-то якобы, да, или отравляются, да.
Главтема. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире
про все, что зеленое, скажем так. Хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Главтема.
Мы в эфире, извините, просто зачитались вашими комментариями. Надеюсь, в эфире они не попали. Очень смешные. Правда, очень смешные. Я предлагаю от темы Скрипалей, которую сейчас комментируют наши слушатели в WhatsApp и в Viber. Кстати, 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2 — это телефон, собственно, WhatsApp и Viber. Пишите, соревнуйтесь в юморе, мы читаем. Перейти к теме санкций, причиной коих является дело Скрипалей, в том числе.
И продолжить соревноваться в юморе.
Ну, тут другого варианта нет, потому что либо плакать, либо смеяться.
Ну, на самом деле, сегодня вот выступила вот эта Маниша Сингх, да,
помощник госсекретаря по делам экономики,
да,
и бизнеса.
Которая обозначила, значит, основную, как бы, канву, второй, как она заявила, крайне жесткой порции санкций. Значит, только там путаница существует. У нас есть санкции за применение химического оружия, которое никто не применял. То есть кто-то, может, и применял, но явно не мы. Вот.
Нет, пока есть, вроде никто и не применял.
Санкции за вмешательство. Чего-то у нее там перепуталось, потому что они какие-то разные по жанрам, а тут все в одном жанре. Но она заявила несколько вещей. Ну, во-первых, просто, что они будут крайне жесткими. И второе, что они коснутся банковского сектора. Да,
да, понятно.
А каким
образом, о чем мы давно говорим,
могут быть банки, банковский сектор? Это и есть, собственно, вывод нас из доллара. То есть запрещение транзакций,
ну, с российскими
банками.
В прямом смысле это
банками,
будет называться, да, операциями против нашего долга, но в конечном итоге,
нет, не обязательно,
да,
долг.
Вытеснение как нас из доллара.
Даже не долг. Речь идет о банках, а не о долге суверенном. Они все пишут, кстати, все их аналитики пишут, что влияние санкций на госдолг будет минимальным, что это вообще для России. И, кстати, большая часть отговаривает это делать, потому что это может привести к непредсказуемым последствиям с точки зрения операций с американскими долговыми бумагами других стран, поскольку это прецедент. Вот. И это может сработать, кстати. Как первый тезис, так и второй.
А как пару слов просто для тех, кто не настолько...
Ну, просто, значит, запретить... Ну, там была идея запретить новые заимствования, то есть, да, оставив старые. Или вообще просто заморозить российский долг. Ну, значит, это все на самом деле у нас не такой большой...
Не вдаваясь в детали, можно сказать, что это может американцам принести больший ущерб доллару, чем рублю.
Мы к этому готовы, на самом деле. А вот к прекращению операций в долларах, учитывая, что доллар является единственной, так сказать, мировой расчетной резервной валютой основной, и все-таки евро, не говоря уже обо всех остальных, ни в какое сравнение с ними в настоящий момент не идут, да?
Хотя вот. Используются.
Используются, да. То тоже говорят люди, какие поосторожнее, да, и вменяемее, они говорят, что да, в краткосрочном плане это, конечно, по России будет ударом, но в долгосрочном плане это может способствовать тому, что будет выстроена какая-то другая система.
Даже в среднесрочном.
Но это как вы говорили, что лучший способ от кризиса для нашей экономики – это санкции. Вот то же самое, то есть просто мы будем вынуждены создать систему.
Вот просто просматривали слушания в Конгрессе, где выступали эксперты, которых Конгресс пригласил, да, одно из таких вот сквозных мнений, которые в основном люди, которые больше, в общем, работают с экономикой, да, и с экономическими вещами, чем с чистой политикой. То есть, например, Макфол нес какую-то настолько экстремистскую, просто, значит, задорную ерунду. Единственное, что его оправдывало, что в конечном итоге, если копнуть второй слой, выяснялось, что, собственно, главной настоящей целью его агрессии является не сколько Россия, сколько Трамп. То есть Россию ругали последними словами, но в конце концов все шло к тому, что Трамп вот этой поганой России, значит, да. злобной, абсолютно, значит, чудовищно враждебной, он ей дает разнонаправленные сигналы, и из-за этого, значит, у нас ничего не получается с ним. Все остальные, в общем, все время говорили о том, что нужно избежать эффектов негативных, значит, против, то есть для Соединенных Штатов и их союзников и так далее, да, и называли кучу этих негативных эффектов. Но я к чему это говорю? Что про вторую порцию, вот именно касающуюся...
Вторую порцию санкций.
Санкций, да, заявил Госдеп, то есть представители трамповской администрации. Значит, параллельно пакет санкций готовит Конгресс.
Но у них там соревнования
да,
же.
И вот, вот я и говорю об этом соревновании. Почему вероятность принятия жесткого варианта санкций гораздо больше, чем это кажется рациональным причинам, да? Потому что внутриполитические причины – это гонка, да, то есть надо опередить, надо что-нибудь такое туда ввинтить, чтобы все ахнули, сказали, а, вот, да, и всем показать, ткнуть в морду, какие они, значит, жесткие по отношению к России. Еще раз повторю общее впечатление, которое сложилось там вот у меня, и не только у меня, у целого ряда людей, да, что они нас не боятся. Они, естественно, опасаются прямого ядерного столкновения. В этом смысле они готовы предпринимать всяческие действия, которые, значит, страхуют от этого развития. И они абсолютно уверены в том, что Путин на самом деле адекватный, нормальный парень, и он этого не начнет. Да? Угу. А все остальное их не очень беспокоит.
Вот. Да, но давайте все-таки я хочу уточнить то, что Миша сказал, это принципиально важно. Они нас не боятся за пределами военных действий.
Ну, тем более, они играют внутри, с нами...
Еще услышьте меня. Это не то, что они не боятся войны с нами.
Да, да, мы поняли.
Да.
Нет, они тем более играют с нами на том поле, где мы максимально слабы, это экономика.
Это правда.
Поэтому что нас бояться, если соперник уже лежит на лопатках,
да.
по сути?
Ну, он не лежит на лопатках.
Не лежит, но и не...
Справедливости ради надо отметить, опять же, показания там ряда экспертов в том же Конгрессе, которые говорили, что российская экономика, конечно, динамично расти не будет, но с их точки зрения, потому что они не верят, что она перейдет в какую-то другую парадигму. Угу. Кстати, очень хвалят российскую кредитную на денежную политику и говорят, что именно благодаря ней Россия сохранила устойчивость, суперконсервативная, то есть просто цитата, да?
Помните?
Прямо по учебнику, по лучшим просто вот страницам учебника.
А я бы не взяла такие сапоги, слишком агрессивные, значит, хорошие сапоги надо брать. Раз они так хвалят нашу кредитно-финансовую политику, значит, ее надо срочно
менять. Да, но при этом они утверждают, опять же, целый ряд экспертов утверждают, что Россия такая страна, которая, значит, политические санкции Россию консолидировали, значит, внутренних угроз нет, и Россия может, грубо говоря, сжаться и достаточно долго, значит, выдерживать ситуацию, в общем, с стагнирующей экономикой.
Не может.
Это они говорят?
Нет, не может, не по этой причине. Не может. Потому что в отличие от ситуации начала 20 века, темп роста инновационных технологий в военной сфере сейчас гораздо выше.
А они как раз здесь говорят о том, что в военной сфере как раз России удалось очень многое с точки зрения импортозамещения и
конечно,
так далее.
Конечно, удалось,
да?
Но если мы не поменяем парадигму, то это...
Вот смотрите. Помимо гибкого курса рубля, жизнеспособность выбранной России курса обеспечивает и другие составляющие, включая применение ею сдерживающей налоговой и кредитно-денежной политики, словно по учебнику. Консервативной фискальной политики. Выбор сделан в пользу и так далее.
Ну, значит, надо менять, раз они говорят.
Нет, ну, в моем представлении, мы говорим об этом уже много передач, я считаю, что это может быть главное, что мы вот втроем пытаемся донести и до наших слушателей в первую очередь, а может быть и до кого-то из властей, что исторический наш выбор, извините за такое модное слово «челлендж», но, тем не менее, это нам необходимо поменять уклад. Это абсолютно реальная задача. Страшно, конечно, как все неизвестное, но она абсолютно реалистичная. Сделать это можно довольно быстро. Если мы его не поменяем, то мы войну проиграем точно. А если мы его поменяем, ну тогда зависит от того, тогда куда понятно. Поменяем.
А можно коротко, вот у нас осталось 30 секунд до того, как мы уйдем. Если в ноябре вот эти санкции вступят в силу, рубль сильно рухнет? Или мы все-таки выдержим? Или это долгий этап?
Ну, на самом деле, в нынешнем курсе рубля, то, что краткосрочно там будут какие-то колебания, это точно, но в нынешнем курсе рубля уже заложены санкционные риски в огромном размере. Рубль, конечно, очень сильно как бы перепродан, как это говорят.
Главтема. Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Главтема.
Мы продолжаем. Это смотри. Главная тема. Да, Михаил Владимирович, это наши фотки там будут. Михаил Владимирович Леонтьев, Михаил Владимирович Юрьев, Илья Викторович Савельев. Сегодня по отчеству. Продолжаем тему санкций. Вопрос такой. Вот после этих ноябрьских санкций, по вашему мнению, будет достигнуто дно, санкционное дно? Ну, то есть дно их ограничений вне горячей стадии.
Я бы сказал такую вещь, отметил бы, да, что до сих пор мы не применяли антисанкционных действий каких-то, какого-то, ну вот, действительно широкомасштабного характера. Да, мы ввели
сельскохозяйственные... формально-зеркально.
Ну, а контрсанкции, которые являются на самом деле вполне разумным протекционизмом по отношению к именно тем секторам российской экономики, которые от этого максимально могут выиграть. Да. Угу. И, собственно, здесь всем очевидно, что это как раз работает. Да?
Да.
Вот. И причем работает как с точки зрения нанесения ущерба, такого не глобального, но ощутимого, чувствительного
так
ущерба.
Так и пользы себе.
Так и, да, это да. Вот. Но эти сферы, они, в общем, к сожалению, невелики, да, и не довольно сильно исчерпаны. Так вот, в случае, если, значит, нас отрубят от доллара, я думаю, что реакции, скорее всего, будет и должно быть отказ от соблюдения любых обязательств, номинированных в долларах, uh-huh. заключенных там, сказать, с американскими командами, это одно и то же почти. Вот, то есть мы просто объявим дефолт и имеем
по
на
доллару.
Это все основания.
По
потому
долларам.
Что, по долларам.
Долларам.
Потому что, грубо говоря, у вас имеется условия, некий контракт, в широком смысле слова контракт, и если один из участников контракта резко, катастрофическим образом меняет, ну это по всем даже форс-мажор, да, но это даже не просто форс-мажор, просто он меняет условия, которые не дают возможность тебе исполнять контракт. Ты отказываешься от всех условий данного контракта, а не только от того, что ты, значит, должен работать, не можешь работать в долларах, теперь будешь отдавать ему в рублях или в евро, да, значит, какие-то долги. Это все приведет, конечно, к довольно болезненной эскалации. Они не любят, когда их лишают денег. Даже, может быть, не критически важных денег, да?
Сам принцип.
Вот.
Потому что это же пример для других.
И на самом деле, я говорил уже это, я еще
мы
раз
даже
повторю.
Мы даже знаем для кого.
Значит, вырезание России, вырезающие санкции, когда я имею в виду вырезающие, это значит практически отделяющие Россию, вот как они с Ираном в свое время сделали, от мировой экономики.
Угу.
Они глобальные.
Ну, давай все-таки говорить от западной экономики.
От западной экономики. Они лишают их, в первую очередь Соединенных Штатов, всяких инструментов. Кстати, опять на всех слушаниях в Конгрессе очередные некоторые из экспертов об этом говорили. Лишают их инструментов. По сути, они прямо этого не говорили, но по сути они говорили об этом. Больше инструментов у них нет. А что значит у них нет инструментов, да? Объявленная угроза уже не угроза.
Угу.
Нам мы совершенно свободны.
Не так.
Тогда
ты спутал. Объявленная угроза — это, конечно, угроза. Реализованная угроза — это
ну,
уже
реализованная, да, реализованная.
Да. Ну, то есть, вот. Дальше уже, собственно, уже придумывать нечего.
Дальше мы имеем дальше возможность мы действовать, угодно, да. Действовать в наших интересах, исходя только из собственного расчета, может быть, или наверняка, обглядываясь на интересы своих партнеров и союзников, настоящих партнеров, а не партнеров в кавычках, да, вот, но, значит, уже исходя, так сказать, исключительно из собственных интересов, из собственного видения наших преимуществ на том или ином участке войны, потому что это экономическая война открытая, да, совершенно. Вот.
Я приведу пример.
Это касается, безусловно, в первую очередь, это касается Сирии и Украины.
Да, вот я как раз хотел привести пример. Я не говорю, что так будет, это не прогноз, а просто чтобы пояснить так вот зримо, что имеет в виду Михаил Владимирович. Что, например, понятно, что позиция украинских властей совершенно съехала с катушек и, конечно, очень, как минимум, раздражает нашу страну и мешает и так далее. Но всегда был момент, что если мы бы решили ее силовым образом, что технически не представит проблем, но это нарываться с Америкой. Вопрос, нарываться на что? Понятно, что Америка войну с нами не начнет, на это ноль шансов. Но это нарываться на блокаду, на полный разрыв экономических отношений. А если он уже сделан?
Ну да.
А на что тогда нарываться? Получается, будем мы решать этот вопрос, не будем решать этот вопрос, мы, ничего для нас не изменится. И мы, соответственно, думаем, уже исходя из каких-то своих соображений, а не из реакции Соединенных Штатов.
Угу. Конечно. То есть это деморализует ту часть российских элит, в том числе и властных, которые все время ноют, что вот не надо этого делать, не надо, а то они вот, они уже это сделали. Что а то? Все уже, да?
Да.
Вот.
И поэтому, в принципе, ну, надо к этому готовиться. Вот. К этому надо готовиться.
Куда денемся? Придется настраиваться на месте, да, если кто не настроен до сих пор. Здесь я бы, ну, вот у нас есть сирийская история и украинская. Не знаю, с какой вначале начать.
Давайте
но...
с сирийской. Если ну, мы переходим, в принципе...
По алфавиту с сирийской.
По алфавиту, да. Ну, ситуация в Сирии, в принципе, накаляется, можно же так сказать.
Накаляется. До этого она была тихая. Нет, но
на самом деле существует военная и политическая необходимость ликвидации анклава.
В Идлибе.
В Идлибе, да. Мы об этом и в прошлый
значит,
раз говорили.
Значит, там есть технические детали. Это, значит, необходимо договориться с Турцией как-то о какой-то схеме, которая бы учитывала турецкие интересы. Это очень сложно, да. И турецкие интересы там, в общем, они неоднозначные, я бы сказал, двусмысленные. Но, тем не менее, да. Сохранение, значит, Турции как партнера в этой конфигурации, оно резко усиливает наши позиции, резко ослабляет позиции другой страны.
И это ответ на вопрос, почему мы носимся с Турцией. Мы не боимся ее, нам очень выгодно сохранять ее как партнер.
Ну да,
и невзирая, невзирая на всю странность определенных аспектов их внешней политики.
Да. То есть заиметь ее в партнерах намного выгоднее, чем заиметь ее во врагах.
Так же, как и Турция. Даже в качестве так же, как и Турция, хочу отметить, очень важно сохранять нас в качестве
да,
партнера.
Да, это симметрия.
Очень важно.
Да. Что же нам мешает-то?
А нам пока
а нам
ничего
не мешает. Мешает то, о чем мы говорили. Сложность позиции.
По некоторым моментам очень диаметрально противоположный интерес.
То есть торг. Собственно, мешает только ненайденная точка
соприкосновения. Да, но торг не базарный, типа привоз одесский, а торг сутевой. То есть ну, да. По некоторым вопросам да. Просто реально и, трудно сблизить.
Значит, вот эти все действия, значит, которые, опять же, носят политический пропагандистский характер и, по-моему, со стратегической точки зрения абсолютно... безумны, то есть вот провокация химических атак, попытка, значит, создать эскалацию. Понятно, что в нынешних обстоятельствах, да, удар по Сирии, нанесенный коалицией, он ускорит ликвидацию Идлибского анклава, они замедлят ее никак, да? Вот, может быть, их это тоже устраивает, потому что они, может быть, уже исписали, слили Сирию, потому что в Сирии настолько все неважно для них, что просто слить Сирию, и, грубо говоря, есть такая концепция, что пусть, значит, вот эти страны возятся там с Сирией, да, и без нас, без Запада, они все равно никаким образом не смогут ее восстановить, стабилизировать и так далее. Это будет вечная болячка.
Что смешно?
В этом есть, ну, в этом есть доля.
Смешно, знаешь, почему доля смешно? Сирия маленькая страна. Была большая, да, но...
Сирия маленькая, но если она будет болеть, а плюс еще Украина, да, вот это же все одновременно
идет. Ну, это другое дело.
А там, значит, затеяна история с автокефалией. И я абсолютно уверен, да, что, значит, активизация товарища Варфоломея, значит... Угу. Причем совершенно уже сейчас в формах, которые в православном мире очень давно как бы не практиковались.
Ну, просто, да? Отвергнуты, давайте.
Оскорбительных, да, совершенно. При том, что Русская Православная Церковь в рамках, так сказать, своих канонических прав и обязательств всегда соблюдала все очень...
И в данной ситуации вела себя крайне корректно.
Абхазия, вспомним,
ну, давайте,
да.
Ну, давайте чуть подробнее про эту корректность, чтобы люди понимали. И про Абхазию тоже. Вот пару,
но мы,
пару слов.
Мы никогда не покушались, мы отделяли каноническую территорию церкви от канонической, от политической и государственных границы. Проблем, конфликтов и так,
ну,
далее.
Приведи,
да?
Пример с Осетией, например.
Ну да, Осетия и Абхазия.
Нет,
да, там...
с Осетией немножко по-другому. Дело в том, с Абхазией чуть сложнее. С Осетией после войны 8-08-08 просто обратились с просьбой сами приходы перейти под руку РПЦ, типа, ну раз мы все теперь, да, ваши граждане, и невзирая на это, наши сказали нет. Ну, так у нас что... в православном мире не
более
принято.
Того, более
это
того, были попытки,
территория грузинской православной
были попытки церкви договориться не очень успешные с грузинской церковью, да, о том, чтобы она как-то, так сказать, занималась окормлением и, значит, выполняла свои функции на своей канонической территории в Абхазии и Осетии.
Это
при очень большом нежелании, значит, собственно, осетинских и абхазских православных. Ну, ничего из этого не вышло.
То есть, но они сейчас ничейные получились?
Да, тем не менее. Значит, там пад существует, да, но...
Для так... нас важно, что мы абсолютно принципиально себя вели.
Там другая история.
Вели политику не двойных, а строго единых стандартов.
Там другая история. Там история заключается в том, что, значит, Раскольническая церковь является меньшинством. Она довольно большая, но она является меньшинством. Все основные приходы — это приходы канонической церкви Московского патриархата, да. Угу. Вот, значит, все права Украинской церкви при этом соблюдаются, она имеет очень широкую автономию внутри, угу, да, вот, но тем не менее. И речь идет непосредственно о храмах и монастырях, и в первую очередь две лавры, да, это, да, Почаевская и Киевско-Печерская лавра, прямо сказано представителями, значит, Варфоломея, что они передадут эти святыни Русской Церкви, значит, какой-то вновь созданный или переназначенный, я не знаю уж какую формулу они там выберут, значит, вот этой новой автокефальной церкви. Значит, я просто помню, как православные верующие защищали эти храмы от попыток их штурмов. То, что штурмы будут, точно, потому что там есть,
давайте,
категория трудящихся, которая не может отказаться.
Михаил Владимирович,
от этих,
я вас прерву, потому что сейчас будет пауза, а потом поговорим уже более подробно. Сейчас были в основном детали, а сутевую часть вот этого события, это же, по сути, серьезный раскол. К чему все это идет и как все это будет примерно выглядеть, поговорим после небольшой паузы.
Главтема. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Егор Холмогоров. По понедельникам с 7 вечера по московскому времени. Главтема.
Итак, продолжаем по поводу церковного раскола и автокефалии для Украины.
Значит, вот активизация безумная в Варфоломее, ведь проблема существует не сегодня, да? И попытки там отдельных украинских товарищей заигрывать с Варфоломеем и что-то получить, они тоже были.
Да.
Но они не имели никаких результатов и последствий, поскольку не было команды из Вашингтона. Значит, патриарх византийский, безусловно, первый среди равных, исторически признан, во всяком случае, до планируемого и реализованного им раскола, он таковым считался.
Ну, вот. Так, очень условно.
Но при этом надо понимать, что это карликовая церковь.
Очень условно.
Турецкая, на самом деле, тоже поместная церковь, да? Вот, а в Турции, в общем, православие не является господствующим вероисповеданием.
Да, там всего несколько сот православных.
А вот, кстати, хороший вопрос задают нам в Вайбере сейчас. А в крымские приходы это УПЦ?
Нет. Вот, кстати, это еще один... Да, это УПЦ Московского патриархата. Да. Безусловно.
То есть она
это
по-хорошему
отойдет... Тоже мы церковь не меняет каноническую территорию в зависимости... Она отделена от государства.
Да.
И церковь всея Руси на то и церковь всея Руси, что это последнее, единственное пока общерусское у нас учреждение, можно сказать. Да? Вот. И она не зависит от... вот этих вот политических
движений. Но не
движений.
Спешите говорить, что значит она перейдет к Варфоломею. Мы пока не знаем, что будет с УПЦМП.
Да,
даже если это.
Но имеется в виду, что
знаем.
Они покусились на
одно,
это, по крайней
мы
мере.
Мы знаем одно, что если будут эксцессы, а эксцессы будут, немедленно.
В микрофон,
да? Вот, то, значит, я не представляю себе, как Россия, российское государство, в том числе и российская власть, может остаться к этому нейтральной. В принципе, это провокация войны.
Вы имеете в виду, что сейчас власть церковная в Украине, на Украине сменится, и это вызовет большое социальное недовольство.
Да, такое... не сама власть сменится, а отъем монастырей и церквей.
Да,
захват
да.
Церквей.
Ну
да.
И на местах, естественно, будет.
Больше церковь. Того, даже опять не сам захват, а захват, который, не сомневайтесь, будет происходить совершенно неприкрыто, прямо путем участия в этом государственных структур.
Конечно. Конечно, угу. Государственных структур, квазигосударственных структур, да, и я очень понимаю, зачем нужно такое количество провокаций обострения, когда, собственно, оно само растет из ситуации, да, то есть в какой-то степени они нам услугу делают, наверное, да, потому что...
Обоснуют наше нападение?
Потому что, да, они создают... Ну, как бы, грубо говоря, значит...
Комплексные причины.
Комплексные причины для того, чтобы вскрыть нарыв, на самом деле.
Да. Не просто комплексные причины, а когда весь консилиум уже единодушно скажет, да, ну тут надо вскрывать, уже никаких вариантов нет.
Нет, мы этого не хотели, можем
мы
сказать.
Мы не хотели,
Бог свидетель, мы этого не хотели, но больше этого терпеть невозможно, да?
Угу.
Вот. Мне не кажется, что они к этому готовы.
Это другой вопрос. Я не понимаю другого, вот честно. И я бы хотел послушать Мишу на эту тему. Я не понимаю, почему мы не можем пойти чуть-чуть дальше в своих переговорах с Эрдоганом, которые и так тяжелы.
Да.
И в этом смысле и так приходится идти далеко. Пройти еще чуть дальше, но отторковать у него... большие проблемы для Варфоломея, одномоментные.
Не знаю, я не в курсе. Я просто не в курсе, это очень такая тема, я бы сказал, деликатная. Вообще церковные вопросы достаточно деликатны.
Да.
И уровень вмешательства государства в церковные вопросы у нас, в общем, мы палку-то не перегибаем.
Мы не перегибаем, но тут есть тонкость. Может, например, выяснится, я не просто так это говорю, может, например, выяснится, что хотя... Варфоломей христианин и никакого отношения к исламу не имеет, тем не менее находится в преступном сговоре с Гюленом.
Но в Турции эрдогановской это может очень легко выясниться.
Ну да, в конце концов у нас в 1937-1938 году и не такие вещи выяснялись.
Но для этого надо понимать, готов ли Эрдоган вот
Эрдоган
идти до конца.
Эрдоган готов на что угодно.
То есть он
это,
уже...
это вопрос торга.
Да,
ну, то есть... Ему-то что? Это же не его церковь. Он же не христианин. Ему-то какая разница?
Но это американская игра. То есть,
он с американцами все. Сейчас, поверь, в несоизмеримо более плохих отношениях, чем все, что угодно связанное с Варфоломеем.
Ну, или так. Ну, вот честно, я в данном случае не являюсь референтной группой, ничего сказать не могу, но понятно, что это приходит в голову.
В микрофон.
Не исключаю, что это и, что переговорные тему и идут.
Ну, больше... что мы будем комментировать, то, что мы не
да,
знаем?
Да, мы не знаем.
Да, все, давай.
Ну, то есть вот здесь вот надо просто за этим делом последить и уж...
А знали бы и не сказали.
А знали бы и не сказали, потому что это вещь, которую, ну, не нужно распространять, да.
Согласились. А, ну, раз уж мы по международным делам пошли, может быть, у нас вот минутки три, наверное, осталось. Коротко поговорим по поводу предложения Японии со стороны нашего президента заключить мирный договор.
Ну, прямо коротко.
Коротко не получится?
Ну, начнем.
Нет, есть
тогда.
Коротко, на самом деле есть коротко. Вот, можно
отдать... Понимаете, в чем дело? Значит, общая философия соглашения с Японией, которую очень хотел нынешний премьер японский Синдзо Абэ, у него действительно, насколько я понимаю, теплые отношения с Владимиром Владимировичем, это вынести, как-то вот попытаться вынести за скобки проблему, значит, островов, да, и как-то договориться, то есть обозначить некий процесс, но степень нашей уступки, которая ему нужна для того, чтобы он сумел это сделать, и с точки зрения электоральных, да, собственно, внутрияпонских, и с точки зрения, самое главное, внешнеполитических, это отношений с американцами, она таковая, которую мы сделать не можем. Поэтому Путин практически обозначил это. То есть давайте мы вообще вынесем за скобки территориальный вопрос, понимая и подразумевая, что он никогда не решится.
Но при этом вслух скажем, что будем стараться решать.
Не, мы даже не скажем, что мы скажем, что мы его просто вынесли за скобки. Уже вынесли за скобки, все. И на основе, так сказать, укрепления, заключим мирный договор, который является камнем преткновения, как все говорят, в развитии, так сказать, взаимной торговли и кооперации и сотрудничества, и, значит, мы в рамках этого соглашения, значит, будем выстраивать новый уровень отношений с Японией, который создаст другую атмосферу, в том числе и в отношении проблемы островов.
Так, а вообще там, другой. А там видно будет.
Да.
Я хочу исторический пример привести, когда именно такой подход сработал. Это никсоновские, киссинджеровские переговоры с Китаем, с Мао Цзэдуном. Когда, значит, Мао Цзэдун принял решение сближаться, в том числе, безусловно, в пику СССР, сближаться с Америкой, и тогда, когда он после некоторых, значит, серии переговоров с Киссинджером заявил, что Тайвань может подождать.
Угу.
Но то
он,
был Мао Цзэдун.
Он, ждет по сию пору.
Да, но то был Мао Цзэдун. То есть человек... Китай не был оккупированной страной, да, никаким образом, да.
Япония,
Япония является оккупированной страной, где существует, по сути, оккупационная администрация.
Я добавлю еще. Мало того, что он был не оккупированной страной, бывает, когда страна не оккупированная, а суверенная, но власть в ней не консолидирована. В Китае она была абсолютно консолидирована.
Нет, ну рассказывайте, какие возможности были у Мао.
Подождите. А в Японии нынешней, услышьте меня, а в Японии нынешней, даже если вдруг Америка
демократия
бы исчезла, в ней власть не консолидирована, Синдзо Абэ все равно не является в ней хозяином.
Я хочу вот именно к этому добавить, что проблема островов исторически является сублимацией такой, которая канализирует японский национализм, который был всегда очень силен, который всегда, он в генах японской, во всяком случае, элиты точно, да, она канализирует ее в сторону России, в то, при тех обстоятельствах, что Япония является страной, подвергнувшейся унизительнейшей оккупации, американской, оккупированной до сих пор, да, не нами, а американцами, и бомбили, собственно, ядерными бомбами без всякой военной необходимости Японию, не мы, американцы, да. Причем, если бы это было действительно военное решение, имеющее какую-то военную целесообразность, да, об этом еще можно было говорить. А это было сделано вообще... цели и задачи этого никакого отношения к Японии вообще не было.
Демонстрация для СССР.
Да, они нам демонстрировали на трупах японцев о том, да, какие они крутые.
Да.
Значит, поэтому вот эта канализация в сторону проблемы островов, постоянное ее накручивание, взвинчивание, да, это есть метод в том числе и управления японским обществом, безусловно.
Ну, конечно.
Вот. И ни Абе не имеет силы и возможности это все, вот этот канал перекрыть. Ни американцы ему не позволят, да? Поэтому здесь ситуация вот именно такая, да? Поэтому, скорее всего, это последнее предложение, то есть, типа, ну, ребята, либо мы делом занимаемся, мы заключим мирный договор, либо мы просто заканчиваем эту бодягу.
Мы предложили, вы отказались, ну, воля ваша, у нас совесть чиста.
Друзья, сейчас будет реклама, новости, далеко не уходите, потом продолжим. Интересных тем впереди еще очень много. Кстати, я призываю, уже можно дозваниваться.
Главтема.
Значит, это тебя зовут Гав.
Меня.
Не годится котенку иметь такое имя.
А какое имя годится иметь котенку?
Как назвать, чем кормить и с кем оставить во время отпуска? День открытых зверей на радио «Комсомольская правда». Каждую субботу в 17:05 по Москве в эфире «Вот такая зверушка». Самая живая программа про братьев наших меньших. Советы ветеринара Ильи Середы. Не пропустите.
Главтема.
Это главтема, мы продолжаем. В студии Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев, Илья Савельев. Все, что происходит сейчас в прямом эфире, можно смотреть на главтема.рф. Ну и там же можно смотреть в записи и после этого участвовать в обсуждении. Можно еще пару слов по поводу вот этого мирного договора с Японией? Потому что я так понимаю, что предложение Путина было адресовано не только японцам, но и с китайцами здесь была игра своеобразная, да?
Ну, в том смысле, что не может быть крупной ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который Китай бы не интересовал. Тем более, учитывая давние и непростые, мягко выражаясь, отношения Японии с Китаем.
Вот да. Здесь высказано заявление о том, что японцы давно простили США ядерную атаку в обмен на последующий рассвет и нынешнее процветание.
Это в WhatsApp.
Ну, да, расцвет был, но с тем же успехом можно говорить про немцев, которые всем все простили, да, в ответ на процветание. Только у немцев есть процветание, у японцев последние там сколько лет?
30.
20.
Да, нет, стагнация у них считается с 91-го года, это почти 30.
Да, то есть жуткая экономическая стагнация, безвыходная и для Японии, если сейчас сначала по процветанию, да?
Угу. Процветание-то условное.
Да, очень. Для Японии возможность как бы освободиться от американского диктата и, значит, работать на таких рынках, как Россия, и кроме того, Япония, безусловно, боится чрезмерного как бы сближения России и Китая для нее.
А вообще Китая боится.
Китая боится, конечно, да.
Нет, боится не потому, что она трусливая, а потому, что она знает, сколько она гадостей Китаю наделала.
Там еще есть Корея, которые гадости наделали не меньше.
И Корея, да.
И где устойчивый антияпонский консенсус существует.
Ну, в общем,
это единственное,
в общем, да,
что объединяет Северную и Южную,
в общем,
Корею,
да,
полностью.
Да, это правда.
Вот. А простили, не простили, жизнь покажет, знаете, потому что это с тем же успехом можно кричать, что украинцы никогда не простят, значит, России, Крым и Донбасс. Какие украинцы? При каких обстоятельствах? Опять же, жизнь покажет, да?
Угу.
Вот. Просто понятно, что когда страна, суверенитет страны подавлен, да, на тот момент, как он подавлен, он, значит, индикаторами одним образом читается, а когда по каким-то причинам его подавлять будет, ну, например, по причинам резкого ослабления позиций Соединенных Штатов в глобальной экономике, к чему они идут...
Или политики.
Да, а это одно и то же. Идут семимильными шагами, потому что инструмент американского воспроизводства Соединенных Штатов – это возможность, значит, бесконтрольной эмиссии на самом деле, да, и заимствований. Они могут сокращать заимствования, как они пытаются делать сейчас, они могут их увеличивать, все равно объем заимствований таких, что просто их рефинансирование, оно уже не имеет значения, будут они увеличиваться или не будут, хотя они почему-то все время увеличиваются.
Я напомню, ну, сложно себе в этом
я напомню, недавний кризис, вот, который, собственно, лечили с этой самой эмиссией, государственный, суверенный долг Соединенных Штатов был, если я не ошибаюсь, 9 триллионов, да. Да, а сейчас он 20.
21.
Вылечили, ну, больше 20, да, 21. Вот, значит, поэтому посмотрим, да, все может сложиться совсем иначе. Опять же, в значительной степени инициатива прорыва в российско-японских отношениях принадлежит японской стороне. Они же это не просто так начали. Значит, эта ситуация тяготит.
Тяготит.
Она их тяготит. И они тоже хотят развиваться. Они тоже хотят иметь какие-то рынки капитала, которые могли бы они осваивать, да, вот, и так далее. Ну, вот.
Да. Давайте возьмем телефонный звоночек. У нас Геннадий из Липецка дозвонился. Геннадий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Уважаемые радиоведущие, приятно вас слушать. Вы производите впечатление очень информированных людей. И самое интересное, что вы стараетесь говорить не то, что от вас ждут, а то, что вы на самом деле думаете. Вопрос у меня такой. Как вы думаете, вот наш так сейчас такой вальс-бастон с Китаем, не может ли нам выйти боком? Мне кажется, что позиция Китая во многих вопросах будет... походить на позицию Ворона после поля боя. И тем более в студии есть специалист по контракту в свое время Роснефти с Китаем, когда Россия Роснефть поставляла Китаем по фиксированной цене цену, далеко от рыночной.
Что-что, а по фиксированной цене цену? Повторите.
По фиксированной цене нефти, по фиксированной цене нефть за гораздо ниже рыночной.
Ну, да нет.
Это, по-моему, 8-й или 9-й год там китайцы дали сколько-то ярдов Роснефти, а те по $25 за баррель поставляли нефть, что было далеко от рыночной цены.
Давайте вообще вспомним, какая там была нефть. Я считаю, вы ошибаетесь. На самом деле, тем более тогда, все поставки были исключительно рыночными. Там у нас совершенно стандартная формула цены. Нефть является биржевым товаром. Вот, мы на рынке, я не хотел бы сейчас говорить про корпоративные вещи, опередили на рынке Китая, значит, основных поставщиков, коими была Саудовская Аравия, да, мы больше сейчас поставляем. Вот, ну и они где-то близки, наверное, к потолку объема наших поставок именно нефти в Китай, да, ну, при нынешних обстоятельствах, да, соотношении производства, спроса и так далее. Вот. Китайцы ведут себя жестко, но ничуть не более жестко, чем американцы. У них другой стиль ведения бизнеса, у всех разный стиль ведения бизнеса. Будьте уверены, что во всяком случае в отношениях Роснефти с Китаем мы четко отстаиваем интересы наших акционеров, в том числе основного акционера государства, и никто не продешевит ни на одну копейку. Это, в общем, достаточно взаимно выгодный бизнес, там совершенно не нужно никаких фиксированных цен. Вот. Да, я не трогаю, я не лезу в отношения с Китаем наших, так сказать, коллег различных специально, не буду этого делать, оставим это за скобками. Вот, но на самом деле это вот какая-то странная история, не знаю, с чего это.
Ну, а что касается, как раз я затрону, наоборот, более общую сторону, я считаю, что стратегически и даже полустратегически у нас нету абсолютно никаких серьезных пересечение интересов, то есть камней преткновения с Китаем, поэтому в средней срочной перспективе нам просто, ну, у них нет просто мотивации с нами портить отношения, незачем. Но, конечно, в конкретных торговых вопросах они всегда будут в первую очередь отстаивать свои интересы. Покажите мне.
Причем хоть... делать это довольно жестко, конечно.
Но покажите мне одну страну на свете, которая делает не так.
Ну, были страны разные в разные времена, да, которые делали это совсем не так.
Ну,
вот, мы даже можем себя вспомнить.
Не-не-не, ну я не беру...
Отнюдь не в 2008 году, который почему-то был назван, не, а несколько раньше.
Смотрите, я не беру паноптикумы, да, так сказать. Я не беру, конечно, когда мы там поставляли там на десятки миллиардов долларов там Монголии там, или Кубе что-то. Но в рамках нормальных отношений так не бывает. А своя рубашка ближе, ну, к телу.
Нормальные отношения не всегда строятся между странами. Существует такой советский термин, кстати, да, который от этого не становится бессмысленным, под названием неоколониализм. Вот, но я бы не стал его употреблять
правильно,
в контексте наших отношений.
Совершенно верно. Он бывает, вопросов нет, и даже широко. Но только он никаким образом, он, а, не имеет места между Россией и Китаем, во-вторых, он в нем не заинтересован, ни Россия, ни Китай.
Нет, на самом деле, в действительности, и серьезные проблемы в таком быстром, динамичном развитии отношений с Китаем связаны с тем, что обе стороны достаточно жестко отстаивают свои интересы.
Ну, это и правильно.
Вот, да. Поэтому, если бы кто-то сильно прогибался, то динамика была бы совсем другой.
Я, кстати, неоднократно говорил, повторю еще раз, что я, как человек, который вел большой бизнес с Китаем, в отличие от Роснефти, не на уровне государства, а на уровне сугубо частного бизнеса, смею заверить, что да, они ведут себя в бизнесе жестко, но абсолютно в рамках комфортности.
Друзья, предлагаю присоединяться к нашему эфиру. Я думаю, что мы будем брать телефонные звонки. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Сейчас реклама.
Главтема. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени. Главтема.
Мы продолжаем, друзья. Предлагаю взять следующую тему, прежде чем мы возьмем телефонный звонок, у нас уже он есть. Хорошее, хлесткое и ожидаемое, наверное, многими заявление сделал советник по национальной безопасности Дональда Трампа Джон Болтон. Жалко, что американцы это заявили. Правительство США не будет сотрудничать с Международным уголовным судом, базирующимся в Гааге. Ну, это самая мягкая концентрация сути, которую Болтон позволил себе.
Для всех намерений и целей,
да.
МУС, как они его называют, то есть, да, здесь вот в сообщении, да, Международный уголовный суд уже мертв для нас. Я напомню, Международный уголовный суд создавался в первую очередь для расследования, так сказать, преступлений в бывшей Югославии.
Да.
И его политическим смыслом, задачей было легитимировать, значит, агрессию.
Распад Югославии.
Не только распад Югославии, но просто прямую военную агрессию против НАТО, современной страны, агрессию НАТО. Да? Именно поэтому все эти асимметрии в деятельности этого суда в сторону осуждения, и я бы сказал, как бы кошмаренья сербов были сделаны, потому что агрессия была против сербов.
Потому все что это было задумано.
Да, все остальные выступали как союзники Соединенных Штатов. Какие-то точечные, значит, действия против отдельных, буквально единичных хорватов и босняков были, против, значит, косовских албанцев, которые творили хрен знает что.
Почти
там
не
практически
было.
Не было совсем. Вот. Но, тем не менее, это вполне устраивало Соединенные Штаты, и именно об этом и говорит прямо Болтон. Он уже мертв для нас. Задача эта выполнена. Никакой Югославии нет. Практически Сербия тоже раздавлена. Вот, и там какие-то уже агонистические движения идут более или менее. Вот. И все. Проблемы нет.
Но это все еще...
А теперь, значит, в чем? Что подтолкнуло Болтона на такую эскападу? То, что МУС объявил о решении открыть расследование военных преступлений, совершенных в Афганистане афганскими национальными силами безопасности, ну и хрен бы с ними, боевиками Талибана, опять же, не думаю, что их так беспокоит, значит, судьба боевиков Талибан, а также американскими военными с мая 2003 года. Значит, позиция на самом деле вполне последовательная. Я не знаю, что произошло с МУСом, может быть, там они перепились, значит, на радостях, потому что преступления, значит, солдат НАТО в Югославии не подпадали каким-то образом под, значит, действие процедуры этого суда. Никто их, да. При том, что Югославия, а потом и Сербия долго, значит, кричала, что вот это тоже надо расследовать.
Но да, никто их не слушал.
Никто их не слушал. Вдруг, значит, какой-то пароксизм. Может быть, это связано, опять же, с какими-то...
внутриполитическими.
Трампа, да, трампофобскими какими-то, значит, очередными приступами отдельных, так сказать, европейских товарищей. Но, значит, стоило им высунуться из-за плинтуса, да,
да,
последовала, последовала реакция просто совершенно уничтожающая. Да?
Угу.
Ну и совершенно это еще одно свидетельство того, что американцы перестали стесняться и соблюдать любую вообще возможную политкорректность.
Угу.
Что, кстати, развязывает руки их противникам, потому что...
И ну, а партнерам, зачем? Как мы себя называем.
Ну, партнерам, да.
Но вы сами понимаете, что для нас жалеть о прекращении сотрудничества, если мы тоже прекратим, с Международным уголовным судом особых причин нету.
Ну, российской дипломатии было про этот суд сказано столько всего хорошего, доброго и светлого, что, в принципе, мы-то с ним и не сотрудничали никогда. Нас просто никто не спрашивал. Мы в свое время, в других политических обстоятельствах санкционировали, значит, появление этого суда зачем-то, но после этого это как третий энергопакет. Мы, значит, сначала его парафировали, вот, правда, никогда не ратифицировали и так далее, он не действовал практически, но, тем не менее, зачем-то мы делали. Потом мы, значит, долго рассказываем о том, как это все было не нужно.
Ну, так и до этого дела дойдет.
То есть, слушатели должны понять следующее. Нам от этого беды нет.
Нет, это скорее
нет, это понятно, как, что
мы
нам
здесь
нет,
зрители.
Нет,
скорее.
Ну просто удивительно, насколько они быстро, так сказать, стремительно и жестко спустили в унитаз отработанный материал. Они прямо и сказали, для всех намерений и целей Международный уголовный суд уже мертв для нас.
Да, в этом-то, ну, это неприкрытая позиция.
Но вообще,
раньше это казалось конспирологией.
Международно-правовая позиция Соединенных Штатов. Соединенные Штаты не подчиняются никаким международным договоренностям, которые ставят американцев, американских граждан и Соединенных Штатов в целом под какую-то внешнюю юрисдикцию.
Ну,
позиция, в общем, вполне достойная.
Да, достойная. Да,
я считаю, что и нам так же надо.
Давайте возьмем телефонный звонок. У нас женщина прекрасная, Нина из Волгограда. Нина, здравствуйте.
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 Уважаемые ведущие, объясните, пожалуйста, а чем можно объяснить стабильность и независимость валюты Англии, фунта стерлинга? Спасибо большое.
Вы знаете, вопрос очень сложный. Я вот не возьмусь. Дело в том, что я сначала объясню, почему вопрос действительно настолько значим. Значит, ну вот известно, что у Америки размер долга федерального по отношению к годовому ВВП уже там больше 100%.
Угу.
Там у Греции доходило до, и поправьте меня, по-моему, до 100%. 60%, да, ну вот это такие рекорды, да, так сказать. К сожалению, даже у самых благополучных стран Евросоюза, типа Германии и Франции, все равно больше 80. Это такая шкала, как бы. А у Великобритании, если я не путаю, внутренний долг равен то ли 350, то ли 450% от годового ВВП. Вдумайтесь, эта цифра...
Уверен?
Да, абсолютно. Значит, эта цифра потрясает воображение. И тем, то есть, на самом деле, с точки зрения элементарного здравого смысла, если, конечно, не брать такие валюты, как зимбабвийский доллар...
Его не существует больше.
Замечательно. Особенно с учетом его несуществования... то из больших валют фунт стерлингов является, безусловно, самой, так сказать, необеспеченной валютой в мире.
Да, вот я смотрю статистику. Сейчас можно статистику? 396% для точности.
Ну да, я помню.
Да, потом Нидерланды 309%.
Да, при этом я хочу... Ну, в Нидерландах он хоть... кое-чем другим обеспечен.
В Ирландии, могу вам сказать, 1060%.
Молодцы.
Люксембург 3411%.
Ну, Люксембург.
Ну да,
вот это как раз здесь Люксембург является неплохим примером. Почему я хочу сказать? Потому что относительно величины британской экономики и даже этой чрезмерной эмиссии фунта, роль фунта, значит, в международных расчетах, в каких-то специфических рынках. Надо сказать, что Британия гораздо больше, чем та же самая Европа со своим евро, была в финансовом смысле открыта там рынком Азии, там, предположим.
Ну,
да,
кое-каким.
Да, но тот же Гонконг. Традиционно Гонконг – это...
Не очень удачный пример, скорее Индия хороший.
Правда,
не,
да, Индия, например, хотя бы Индия, да, да. Вообще, так сказать, бывшее британское содружество, то есть бывшая британская империя, да, которая традиционно, в общем, тяготеет к этому. Это раз. То есть все-таки Лондон является огромным, колоссальным международным финансовым центром, являлся до сих пор, не знаю, как там будет во время Брексита, есть две концепции.
Хотя, конечно, абсолютно выдуманным. Реальным, но абсолютно выдуманным.
Выдуманным, не выдуманным, но очень многие российские компании, например, публичные, котируются именно в Лондоне. Почему-то.
Это правда, это правда.
Вот, например, это очень характерно.
Хотя я бы считал, что российские компании должны котироваться либо в России, либо на Колыме.
Ну, это мы к этому придем с неизбежностью.
Знаете,
с неизбежностью это вопрос...
Вот на той самой бирже.
Миша, это не зависит от воли сознания нашего. Это, так сказать, тенденция мирового развития, к сожалению, или к счастью. Поэтому оно все равно сбудется. Я к чему говорю? Что, значит, разговор о стабильности фунта несколько преувеличен. Я помню, когда фунт стоил к доллару 2. Да, то есть... $2 за фунт.
Да, да.
Было время, когда фунт стоил 1,2. Он довольно сильно колеблется. Он колеблется к доллару сильнее, кстати, чем евро. Да? И считать это для такой экономики, такого уровня и такого, значит, как бы типа как Британия, это России там можно девальвировать на 50% одномоментно, там это, в общем, как-то он очень сильно неустойчив. И последнее время в условиях Брекзита все, собственно, стабильность британской экономики построена, опять же, на эмиссии. Да?
Друзья, сейчас будет реклама, новости, после чего продолжим.
Главтема. Садомиты. Извращенцы, моральные уроды, они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов.
Потаскушки и либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время, наступает наше время. Наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а возможно и больно.
Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве. Главтема.
Цитата. Мы продолжаем. Это главная тема. Давайте телефонный звонок возьмем все-таки сначала. Максим, по-моему, из Самары дозвонился. Вадим. Вадим из Самары, извините. Вадим, здравствуйте.
Здравствуйте, Вадим Самара.
Здравствуйте.
У меня к гостям, вернее, к тем, кто находится в студии, будет аж целых три вопроса.
Тогда очень быстро.
Так, конечно. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, насколько реально при нынешних международных взаимоотношениях строительство наших морских газопроводов в Южную Корею и в Японию? И что выгоднее, экспортировать нам СПГ или же все-таки трубопроводный газ? Первый вопрос. Второй вопрос, быстро. Скажите, пожалуйста, чем можно объяснить то, что мы являемся одним из крупнейших заказчиков по строительству морских газопроводов и не имеем своей собственной отечественной компании по строительству газопроводов большого диаметра? И третий вопрос. Скажите, пожалуйста, отсутствие такой отечественной компании не является ли иллюстрацией нашего грандиозного отставания технического и технологического в этом, так сказать, вопросе? Или здесь какие-то другие причины? Спасибо.
Ну, начну с того, что называть нас гостями, это, конечно, вполне корректно.
Он сказал, кто в студии.
Вполне корректно, но только в том смысле, что все мы гости в этом мире, да, так сказать. Но это к слову. Значит, смотрите, давайте сначала я отвечу. Первое. Первый вопрос звучал, выгоднее СПГ или...
Реально ли при современной международной ситуации строить морские газопроводы в Японии, Южную Корею?
Ну, смотрите, в краткосрочной перспективе, вот прямо завтра, вот-вот начать в ноябре, нет, нереально. В среднесрочной перспективе, которая измеряется годом-двумя, вполне может оказаться реально.
Ага.
Вполне. Особенно в той... Да в обоих случаях.
Нет, если говорить про Корею, то это просто технический, в общем, довольно несложный, это политический вопрос.
А нет, но он же имел в виду в том числе и политический, да. Да, ну, Миша абсолютно прав. В Японии там есть проблема глубоководного участка, которая еще и технологически определенным челленджем является.
Угу.
Но, тем не менее, скажем так, это вполне может произойти. Ничего невозможного здесь нету. И, кстати, чтобы вы понимали, это не тот вопрос, по которому Америка ляжет насмерть, так сказать, там, или война, или это. Совершенно угу. Нет. Второе, что выгоднее, СПГ или
трубы?
Или трубы? В целом, как вы знаете, этот вопрос философский. Я всегда исходил, никогда не скрывал, что СПГ в целом выгоднее, а «Газпром» всегда считал, на мой взгляд, ошибочно, что трубы выгоднее. Но в данном случае этого вопроса нету, потому что это зависит от плеча. А при таком коротком плече точно трубы выгоднее. Тут угу. даже вот тут даже дискуссий никакой нет.
При коротком, да.
А куда короче между нами и Кореей?
Нет, между нами и Кореей вообще.
Да, так он же говорит про это. И третий вопрос.
Нет, еще второй вопрос. Почему у нас крупных заказчиков нету?
Да.
Крупные заказчики мы, а своей компании нет.
Он имеет в виду не заказчиков, он имел в виду, естественно, подрядчиков.
Подрядчиков.
Да, значит, и третий вопрос, не является ли это свидетельством грандиозного отставания. Не вообще, а грандиозного.
Да.
Значит, я отвечу так. Это общая проблема наша деиндустриализации последних 30 лет и отсутствие, или скажем так, отсутствие несправедливо, совсем недостаточных усилий в области политики реиндустриализации импортозамещения. Никакого катастрофического отставания здесь нету, но отставание, безусловно, есть, которое носит на... Миша, может, лучше меня знает, но из того, что я знаю... На 95% носит не технологический, не финансовый, а сугубо организационный характер.
Ну, в том числе и вследствие того, что в течение некоторого периода развития российской экономики, да, или если это можно назвать развитием,
и вообще российское
считалось, да, то есть, да, произошло дикое, обвальное упрощение цепочек, направленных на экспорт, и если вы имеете экспортно-эффективную компанию, то она стремится свою эффективность, естественно, довести до предела, значит, если у нее нет других стимулов и регуляторов, которые бы ее заставляли действовать иначе, и поэтому ей гораздо удобнее покупать услуги.
Их нет.
Гораздо удобнее покупать эффективные и качественные услуги на стороне, да, чем вот. Если государство хочет развивать внутренний спрос, развивать внутренний экономику и создавать внутренние цепочки экономических связей, то тогда оно стимулирует такого рода деятельность.
Одну секундочку, Миш, я тебя перебью, очень характерно. Значит, один мой приятель, имеющий в числе прочего один из заводов, который делает продукцию полезную, ценную для, значит, Росатома. И вот когда Росатомом руководил еще Кириенко, обращаю ваше внимание, что вот мы оба с Мишей знаем Кириенко лично, он по натуре как раз довольно государственник по убеждениям своим личным, реально, без дураков. И вот тот с ним разговаривает, причем у них очень хорошие отношения, тот говорит, давай, мол, мы можем построить вторую очередь и увеличивать поставки. Тот говорит, слушай, говорит, я как человек согласен с тобой, что для страны это было выгоднее бы, но как руководитель госкорпорации мне выгоднее закупать это за границей.
Понятно, еще раз говорю, должна быть система стимулов.
Да.
Ну вот в частности,
которой нету.
Мы, Роснефть, прошу уж прощения, что я...
Почему?
Значит, хотим, чтобы на нашей верфи, которая не является профильным, надо сказать, активом для нефтегазодобывающей компании... Да,
да ее вам вообще, строго говоря, просто
вот,
как нагрузку.
Что, да, что, значит, кроме нас, заказ обеспечивали другие компании, поскольку профильная эта верфь заточена под, в первую очередь, нефтегазовые проекты, в первую очередь, арктические, но не только.
Ну, не считая авианосцы.
Вот, значит, да, а наши партнеры, так сказать, с этим активно борются, значит, заявляя, что в Корее, которая в Южной Корее, естественно, которая всячески стимулирует, как раз всегда стимулировала, в том числе вполне таки нерыночными способами стимулировала свое судостроение, его развитие и загрузку, и, собственно, за счет этого его и создала, что там выгоднее. Ну так вот, пожалуйста,
на если вы... На краткосрочной перспективе
если,
так и есть.
Если вы будете так дальше, значит, существовать, у вас никогда не будет никакого судостроения. Вот. Потому что для того, чтобы оно достигло степени эффективности, должен быть серьезный заказ и серьезная, так сказать, заинтересованность государства в этом. Вот и все. То же самое касается и трубопроводной техники и всего остального. Вот сделать это моментально, стремительно взять там, не всегда возможно.
Не всегда, да? Даже редко.
Вот, но тем не менее,
я скажу так, я добавлю к Мише, краткосрочно почти никогда нельзя на самом деле, но в среднесрочной перспективе за несколько лет, если есть желание это сделать, никаких проблем с этим нет.
Ну, понятно. В основном, что касается, собственно, проблемы СПГ и трубы, она касается стратегии и, значит, экономической вообще эффективности компании «Газпром», которую я затрагивать не хочу.
Поэтому возьмем телефонный звонок.
Да, и, кстати, последнее. Но только пусть наш слушатель помнит, что насколько мы отстаем в технологиях подводного прокладки глубоководных трубопроводов и изготовления труб для этого, и вспомогательной техники, ровно настолько же мы отстаем в области производства газосжижающих заводов, нужных для производства СПГ. В этом смысле хрен редьки не слаще.
Телефонный звонок. Дмитрий из Чебоксар дозвонился.
Алло.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Всем, кто в студии, большой привет.
Спасибо.
Из Чебоксар, из столицы Чувашской Республики.
Спасибо.
С вами мы с времен «Маяка». Это, на мой взгляд, самая лучшая аналитическая передача вообще в стране.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
Ваши лучшие времена, на мой взгляд, были во время Ютуба, потому что у вас очень большой был эфир, длинный, мне кажется, да, и вы были ничем не ограничены. Ну,
кроме собственной усталости.
Да. Вот, там были просто шикарные эфиры. Возможно, вы к ним вернетесь, но это, наверное...
Не, ну зачем вы так говорите? У нас было тогда 2 часа чистых, а сейчас 2 часа нечистых. Разница не такая уж и большая.
Ну, Наверное, да. Ну, сейчас зато аудитория больше. Ну, вот, разрешите задать вам вопрос вот такой. Вы как-то говорили о том, что, и я с вами в этом плане согласен, что можно стране нашей замкнуться внутри и через бутылочное горлышко взаимодействовать с остальным миром. Но для этого нужно население около 300 миллионов. То есть вот. А с меньшим населением мы все-таки сможем это сделать?
Отличный вопрос. Отличный вопрос. Да, смотрите, это очень просто все. А существует ряд отраслей промышленности, далеко не все, но целый ряд отраслей промышленности, которые считаются невыгодным развивать при рынке меньше определенного количества. Ну, грубо говоря, вы делаете, например, атомный реактор какой-то, и вы считаете, что, допустим, меньше 5 реакторов в год, я цифру из головы говорю, ну, просто будет очень будет дорого сильно. А 5 реакторов в год вам нужно иметь размер экономики такой, что примерно соответствует такому-то населению. Вот как это считается. На самом деле позиция такая. Можно делать свое и при меньшем населении, но при этом оно будет чуть дороже. На мой взгляд, это требует переосмысления некой парадигмы, которая вообще давно назрела во всем мире, а именно независимая, суверенная, высокоразвитая страна должна делать все или почти все, уметь не хуже других, а вот не дешевле других. Такого позиции совершенно не должно быть, потому что когда ты делаешь сам дороже, да, потребитель платит дороже, но зато все деньги остаются в стране. И если считать так, то выясняется, что на самом деле это дешевле.
Ну, собственно, трампономика на этом и построена. Возвращение, возвращение производства в Америку путем создания стимулов вне рамок свободной конкуренции. Да, в рамках свободной конкуренции все это ушло само куда-то, да?
Друзья, у нас остается последняя часть нашей программы, после рекламы она будет. Призываю еще раз, думаю, телефонные звоночки мы успеем взять, 8 800 200 ровно 9702. А мы обсудим темы, благо такие имеются. Поговорим про курс рубля и про прогнозы от, собственно, министра экономического развития. А сейчас пауза.
Главтема. Родные перестали узнавать вас? Коллеги не уважают? Голова идет кругом? Хотите поговорить об этом? В эфире радио «Комсомольская правда» психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему. Ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия. Каждый четверг в 0 часов 5 минут по московскому времени. Главтема.
Ну вот хотелось бы поговорить, потому что это такая бытово-прикладная тема, по поводу прогноза министра экономического развития Максима Орешкина, который в кулуарах Восточного экономического форума, отвечая на вопрос журналиста, вопрос звучал, стоит ли продавать доллары и покупать рубль, ответил «да». Он сказал, что в среднесрочной перспективе будет выход на уровень 63-64 за доллар. У нас был прогноз, который мы делали в начале лета, и вот сейчас под бюджетный процесс прогноз был обновлен. 63-64 достаточно оптимистично.
Ну, понимаешь, в чем дело? Если мы оцениваем, как любят эти ребята, оцениваем фундаментальные как бы параметры, да, то с точки зрения фундаментальных параметров и 63-64 очень дешево для рубля. Он мог бы стоить гораздо. При такой нефти, да, он мог бы стоить гораздо.
И 57.
И при такой макроэкономике параметрической, да, но это та же самая причина, по которой российские компании стоят в разы дешевле иностранных, да, потому что страновые риски. Поскольку, да, вот, ну вот это понятно. Дело в том, что колоссальное давление, вообще современная экономика, она существует далеко от фундаментальных показателей, да, есть страшно переоцененные активы, там, если мы возьмем Ну, вспомните хотя бы не к доброй памяти этого Илона Маска, который, в общем, банкрот Банкротович банкротов на самом деле, да, давно уже должен был быть, а на самом деле он икона.
Да.
Вот.
Значит, хороший пиар.
Да, как у Нутрии, по-моему.
Да, 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 да,
ну,
да.
Вот, значит, что касается, собственно, даже не Орешкина, я бы не стал останавливаться именно и конкретно на Орешкине. Там есть нюансы какие-то между представителями нашего финансово-экономического блока, но я хочу сказать, что у нас же традиционно во главе экономики, во главе экономического управления стоят финансисты. Да? То есть Минфин и ЦБ в разных пропорциях друг с другом, в разных взаимоотношениях, в зависимости от как бы, тяжести той или иной личности, фигуры тяжести, я имею в виду аппаратной чисто, да? Совершенно не интеллектуальной. Вот. У нас с экономикой руководят бухгалтера. Значит, так вот, я хочу сказать, что эти люди, они живут в совершенно особой парадигме. Недаром вот мы начали с того, как хвалят нынешнюю макроэкономическую политику отдельные, значит, иностранные специалисты.
Наш.
Уговаривая да, да, себя, да, да, и нас, что вот только благодаря этому... Мы, помнишь, комментировали статью в «Нью-Йорк Таймс» про Набиуллина, совершенно просто восхитительно, я бы сказал, превосходную, да? Вот.
В жанре наградного представления.
Да, да. Так вот они вне глобальной, долларовой, а это одно и то же, экономической среды жить не могут. Я еще раз повторю этот, может быть, навязший уже образ, что рыба, она может быть патриотичной, она может стараться жить в грязной воде, в зараженной воде, но без воды она жить не может. Просто не может. Да? Это должно быть какое-то другое существо. Это должно быть существо, которое умеет дышать не жабрами. Да? Хоть червяк, блин. Ну, хотя бы, я понимаешь, хотелось бы, чтобы это был сокол или там, я не знаю, тигр, но ну, червяк хотя бы.
Беспилотник.
Я не знаю, слизняк какой-нибудь, да. Но, во всяком случае, не рыба. А они рыбы, они все рыбы. Поэтому, когда они начинают говорить о расчетах в национальной валюте, хочется выть. На самом деле, тихо выйти на Луну.
Выйти – это уже не рыба. Это вот. Уже
нет,
другое
это
существо.
Нам хочется выйти. А ну, что, что
я могу
хочется,
сказать
я
на эту тему, я совсем согласен, что Миша сказал, но я могу даже еще чуть конкретнее сказать. На этот вопрос ответить нельзя, потому что он однозначно, что будет с курсом рубля, даже при заданных параметрах. Потому что он принципиально зависит от того, какова будет валютная политика нашей страны.
Слушай, если они нас отрубят от доллара, то не, я подожди, не очень понимаю, что такое курс рубля к доллару.
Да, кстати.
Если этот курс запрещен.
Ну, неважно, там же есть курс рубля к евро, это не имеет значения. Важно другое, что если у нас продолжается то, как есть сейчас... политика, при которой участником валютного рынка может быть кто угодно, без всяких этих, включая нерезидента и так далее, и нерезиденты, специализирующиеся на этих спекуляциях, составляют основную часть игроков. Это один расклад. Если мы переходим к мягкому валютному регулированию, при котором хотя бы у нас покупать начинают только с целями импорта, экспорта и причем исключительно резиденты, то это драматически. На 10-20 пунктов меняет складывающуюся на рынке цену рубля. Соотношение с долларом ли, с евро ли, не имеет никакого значения. Поэтому сказать, какая будет, друзья, господин Орешкин, подойдите к своему начальнику и спросите у него.
Давайте возьмем телефонный звонок. У нас Михаил из столицы дозвонился, из Москвы.
Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к моему тезке. Некоторое время назад...
Это какому? Здесь два тезки. Здесь оба тезки.
Да, значит, Михаил Леонтьев.
Хорошо.
Вот. Некоторое время назад Михаил Леонтьев, кажется, даже в вашей передаче сказал, что имущественное или финансовое расслоение является одним из главных факторов для прогресса. Но отсюда получается что? Что если есть наша современная идеология «обогащайтесь», то это получается идея профессора Выбегайло. И отсюда вопрос. Может быть, надо поступить так же, как с мигалками на дорогах, то есть дать нашему правительству больше прав на богатых, и тот, кто, так сказать, получает или распоряжается деньгами выше некоторого уровня и не в соответствии, так сказать, с пользой для всего остального общества, подвергается, ну, там, 120% налогу с конфискацией имущества и трудотерапии по углублению Беломоро-Балтийского канала или...
Ну, вот Сахалинский мост...
Ну, вот, его уже отказались.
Да, ну, да. Если примет такой закон...
Значит, что я хочу сказать? Я не помню, что я говорил. Это есть очевидная вещь. Конечно, определенное, то есть материальное стимулирование на самом деле продвигал товарищ Ленин. Если мы помним,
ну, да, Сталин,
как нам реорганизовать рабкрин. Я уж говорю, ладно, Сталин-то само собой. Ленин продвигал, значит, не на чистом энтузиазме, а, значит, при помощи энтузиазма на хозрасчете и личной заинтересованности. Вот, хочу заметить. Поэтому в какой-то степени имущественное, в том числе материальное стимулирование это является основой экономического прогресса в экономике, где не ликвидированы товаро-денежные отношения. Да? Угу. Попытки их ликвидировать до сих пор, в общем, успеха не имели. Значит, и я не думаю, что стоит на эту тему экспериментировать. Что когда речь идет о вопиющем экономическом неравенстве, для всех стран мира, включая Россию, это является проблемой, безусловно. Вот. Оно является проблемой, подрывающей в том числе и социальную стабильность.
Ну, она, собственно говоря, именно социальной проблемой.
А для России, где существуют серьезные традиции, значит, так называемой справедливости экономической, или даже не так называемой, да, социальной справедливости, это является проблемой, которая будет всегда болеть в момент каких-то кризисов, да?
Перемен.
В значительной степени устойчивость советского режима во времена Великой Отечественной войны объяснялась отсутствием классового разделения. Имущество неравенства было, и довольно значительное по тем временам, да? Но вот классового разделения не было. Не было никаких предпосылок для, грубо говоря, классовой войны, да, вот, когда говорят о морально-политическом единстве, это не пустая фраза на самом деле. Поэтому это все важно. Если мы говорим о том, что мы хотим, чтобы наше государство выжило в условиях, в общем, достаточно серьезных, я бы сказал, может быть, беспрецедентных угроз внешних.
А желательно выиграло.
То и выжило, и выиграло примерно одно и то же, да, поскольку речь идет о жизни и смерти. То на самом деле это важный фактор, безусловно. Что касается там вот всех этих призывов там к обложению, уголовный кодекс никто не отменял, если мы заметим сейчас тенденция к его более углубленному применению, она, в общем, видна невооруженным глазом, да? Ну, представить себе, вот, честные разговоры, вот, значит, есть борьба с коррупцией, нет борьбы с коррупцией, если бы вы 10 лет назад, условно говоря, рассказали людям о плотности и количестве, значит, уголовных дел против лиц самого разного, ранее считающегося абсолютно неприкосновенного.
Да не, ну за прожектора сочли бы вас прожектором.
Да, это бред какой-то.
Не, ну, друзья, это даже в массовой культуре уже проглядывается. Борьба с коррупцией. То есть раньше чиновники были все безгранично коррупционерами, теперь есть какая-то верхняя рука, которая на всех давит. То есть, Михаил Владимирович, у нас уже все. Да. Хотелось бы сказать всем огромное спасибо тем, кто звонил, слушал и писал. Мы все за этим следили. В следующий четверг встречаемся здесь же. Встречаемся здесь же.
Вас... Ну, я не знаю.
Вы так долго не планируете. Да. Поэтому это хорошие новости. Это хорошие новости, потому что были сомнения. Встречаемся здесь же. В следующий четверг в 8 вечера. Пока выпуск смотрите на главтема.рф в записи и вступайте в обсуждение с единомышленниками под этим выпуском. Всем хорошей недели. Удачи.
Главтема. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Нижний Новгород 92.8 FM. Саратов 96 FM. Воронеж 97.7 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.